Что, значит, мы начинаем второй урок на эту тему, на тему изучения устной Торы, как бы, не знаю, как ее назвать, но как мы так и называем. В прошлом раз сказали, в принципе, вообще про изучение Торы, в том числе и устной Торы, как, то есть, как ее важность, я не знаю, как, что она делает, как она создана, для чего она создана, и та часть, которой мы занимаемся, то есть, грубо говоря, объяснение мицвот. Объяснение мицвот, то есть в письменной Торе написано мицвот. Мицвот, в смысле, и очень непонятным способом, в смысле, очень неконкретным, очень не, как называется, необъясненным способом. Значит, это в прошлый раз мы разбирали, сейчас еще немножко добавлю сначала какие-то еще несколько идей, а потом мы пойдем уже чуть-чуть дальше. Значит, есть еще такая очень интересная вещь, что мы видим, как сказать, что, допустим, каждая книжка, которую мы смотрим, книжки, там, допустим, прошлых поколений, недалеко, там, 100-200 лет, у каждой книжки очень разный стиль, очень разные подходы к вопросам одним и тем же. И мы видим очень много споров и так далее. Как мы это смотрим? Есть на эту тему, я слышал в свое время пример, который мне очень понравился, и он очень правильный, на мой взгляд. Значит, пример для тех, кто когда-то занимался музыкой, он будет понятно. Значит, есть какое-то там произведение, не знаю, какого-то Бетховена, какая-то там соната, не знаю какая, не помню название. И можно взять, сегодня это делается в интернете, раньше это были пластинки. С разными великими, не знаю кто, пианистами, скрипачами, неважно чего, которые играют это произведение. Если послушать, то будет очень большая разница между этими, как называется, человек, который собирает немножко музыки, он услышит, что есть очень большая разница между тем, как это играет, и не знаю кто. Я не помню сейчас уже название, там, скрипачей, между тем Яша Хэппец, или там, не знаю кто, или Ицхак Перельман, скрипачи, или кто-то еще, каждый будет играть ее очень по-разному. И действительно слышится очень большая разница. То есть по-простому, один чуть медленнее, один чуть быстрее, один, так сказать, что-то здесь больше как-то подчеркивает это, другой делает, подчеркивает это. И вопрос такой, что имел в виду сам Бетховен, который это написал. Вопрос, он правильный, неправильный? Вопрос неправильный. Почему? Потому что так оно устроено, музыка, это как даже в мудрости музыки есть такая вещь, что она допускает несколько, как называется, изложений, как сказать, не знаю как, несколько способов произведения одного и того же, воспроизведения одного и того же. Но надо, естественно, с условием, что человек, который производит, хотя бы знает ноты, играет правильно ноты. Человек, который не знает ноты, скажет, что поскольку, как не знаю кто там, Яша Хэффиц играет ее так, а Перельман играет так, то я тоже сыграю, начнет, как сказать, смычком двигать по не знаю чему, с какой стороны, то есть это будет немножко не то, что имел в виду Бетховен, мягко выражаясь. Скорее всего, вообще ничего не получится. Значит, чем-то этот самый, чем-то эта вещь, которая похожа на Тору, в смысле, какой-то эта вещь, которая это самое, что в Торе есть тоже как бы, как назвать, я не знаю как, допустимые разные исполнения, не знаю, как это сказать. Что я знаю, что действительно каждый раввин, если он действительно нашел до уровня, что он раввин, это условие, которое необходимо, что он действительно музыкант, как называется, там, то он может, у него не только, как сказать, это должен, так получается, так сделано, что Тора так сделана, опять же, Тора так сделана, что она сделана, как мы уже видели, как пишет Рамхаль, что мозг человека сделан напротив Торы, он сделан так, что эта вещь как раз, как сказать, у каждого есть свое к этому, этот самый, у каждого человека, у каждого еврея, который изучает Тору, он может дойти до каких-то своих пониманий, своих, это самое, которое никто дойти не может. И Всевышнему как раз нужно, как сказать, я не знаю, как сказать, можно сказать, что ему нужно, кавихоль, все эти воспроизведения. Есть был такая интересная, это есть пример, который приводит, слышали от Машгихим, приводит такой пример, который был в наше время. В наше время есть такой тоже музыкант, мы сегодня с музыкой занимаемся. Был такой, есть такой, был такой дирижер великий, которого звали Артуро Тосканини, если не ошибаюсь. Ему было примерно 90 лет, я не знаю сколько, было какое-то очень какое-то важное выступление, должно быть оркестра большого и так далее. И очень боялись его ставить, потому что думали, что он уже немножко старый, уже плохо слышит, еще плохо то, плохо все. И уже лучше его, как сказать, лучше его, как называть, оставить его на пенсию, уже долго слишком, поставить кого-то молодого. И, значит, поставили кого-то молодого, а он слушал его, это выступление, наверное, по радио, тогда еще не было телевизоров, я думал. Это было где-то, может, уже был телевизор, я не знаю, что это было где-то в это время войны, не знаю, когда он умер, да, после войны умер, насколько я помню, я не помню точно. И его потом спросили, какой-то этот самый по телевизору, не знаю где-то, интервьюировали, спросили, что он думает о выступлении. он сказал, что не хватало 13 скрипки. То есть там было 13 скрипок в этом оркестре, и было один заболел, там не пришел, было 12. И он это услышал в свои 90 лет по радио, не по напрямому эфиру. И, значит, от этого Артура Тосканини услышал, что не хватает 13 скрипки в этом оркестре, который там не знаю сколько, сотни инструментов, не знаю сколько, да? И он услышал, что ни одной скрипки не хватает. Почему? Потому что он действительно был хороший музыкант, хороший слух, наверное, был. Так Всевышний Тимория слышит, когда чего-то не хватает. Что это значит? Что ему как бы нужно само по себе изучение Тора, как мы сказали, имеет сам по себе смысл. Не только того, что знать то, что написано, не только понимать, что написано, исполнять то, что написано. Само по себе изучение Торы — это вещь, которая имеет свой, как называется, это вещь, которая сама по себе митцва очень важная. И сама по себе это вещь, которая имеет свой смысл, очень глубокий, даже не это сам. Даже без того, что приводит в каких-то конкретных вещах. И здесь то же самое, то есть Всевышнему нужно, какое изучение ему нужно, которому нужно, не знаю, кого, Биркас Шму или там Рабхайм, или Лискиров, или не знаю кого, или Рабльёшев, или... Ответ, что нужно все, и все это вместе делает очень интересный оркестр, который Всевышний каждого слышит, и каждый это самое. Даже каждый, так сказать, не только большие раввины тоже могут там играть, но и любой человек, который доходит до какого, опять же, нужно сначала выучить ноты, да, без этого невозможно. Значит, мы сейчас, то, что наша цель урока, это мы, грубо говоря, на эти примеры, это типа как мы учим ноты, да, то есть пытаемся даже это самое теперь. Это вещь, которая наша цель, немножко научиться нотам, да, но идея такая, человек, который начинает играть, он уже начинает что-то делать, начинает это самое, начинает так это работать. Это больше относится, на самом деле, к прошлому уроку, но немножко дополнение, как бы, еще такое, еще как бы взгляд на что такое изучение Торы, как мы изучаем, что это дает и так далее. А сейчас мы перейдем немножко к истории, так сказать, небольшой истории, что это значит. Значит, есть у нас, как мы сказали, есть два письма, как мы рассказали в прошлом уроке, есть письменная Тора, есть устная Тора. Что такое письменная Тора, мы это знаем. Это вещь, которая написана в свитке от начала до конца, первое слово Брейшис, последнее слово Леней Кур Исраэль. Написано все, что написано, вещь, которая, она понятная, написана в силу одинаковой и так далее. Устная Тора, это, как мы сказали, по-простому это объяснение письменной Торы, потому что в письменной Торе написаны вещи очень непонятные. И это вещь, которая у них есть разные, как сказать, очень много разных, в устной Торе есть очень много разных шхавот, я не знаю, как привести, очень много разных уровней и так далее. Есть там. Мы занимаемся, так сказать, наше занятие называется пша, то есть по-простому основная часть, основное большинство, большинство Талмуда, именно объяснением мицвот, именно, так сказать, конкретным, как их выполнять. Это вещь, которая очень большая часть Торы, которая первая часть Торы, которую надо изучать, именно как, так сказать, понимание того, что написано в Талмуде, понимание пшата, понимание простого написания, а именно что, как, так сказать, основная, так сказать, это, что нам переводит это, понять, что именно от нас хотят мицвот Торы, именно как выполнять и так далее. Как мы родили примеры, в Торе написано, что нужно взять 4 вида растения, как это брать, никак не написано. В устной Торе, в Масехет Сукат, мы это разбираем, как именно, какие виды, как их брать, какие кошерные, какие некошерные, когда их брать, сколько раз их брать и так далее, и так далее. Это вещь, которую устная Тора это разбирает. Теперь, почему это называется письменная Тора и устная Тора? Написано в Море, это вещь, которая дроши, что устная Тора, письменная Тора — это письменная Тора, ее митцва записывает, даже более того, есть запрет читать письменную Тору наизусть, вслух, нужно читать только из написанного. Есть там исключения, когда части, которые все знают наизусть, как Криат Шма, так это можно даже говорить наизусть, но в принципе есть запрет читать части письменной Торы наизусть, нужно смотреть читать именно из того, что написано, она же будет записана письменная, а не устно записанная. То же самое есть запрет записывать устную Тору. Устная Тора, что такое она устная, она именно идет устной. Устное от слова, как называется? Устная, в смысле, она должна быть устной, она была дана устным, и она не была записана, и даже более того, есть запрет ее записывать. Что такое устно? Она так и передавалась, ее помнили наизусть. То есть так изучали Тору, была записана Тора, читали письменную Тору и объясняли ее. Так было изучение Торы происходило. И люди помнили наизусть все, что надо было помнить. Все объяснения, все, что это самое, все, что написано в устной Торе, это была устная Тора, которую не передавались именно устно. Она передавалась от ученика, от учителя к ученику. И так это шло от папы к отцу, от папы к сыну, от учителя к ученику, и так это шло объяснение, то есть читали, изучали Тору таким образом. Потом пришло время, когда, как сказать, люди стали менее как сказать, опусти, как у нас это называется, или дата дород. Как по-русски это говорить, поколения измельчают поколения. Были люди в наше время, а сейчас это не богатыри, не вы. Значит, у нас есть, как называется, смягчение поколения, что это значит, что у нас есть, у нас, как называется, люди стали более-менее умные, не знаю, как сказать, менее глубокие, менее то самое, пришел времена Рэби, Рабейну Акойдыш, это была, когда это было уже, во время разрушения храма примерно, чуть позже, пришел Рэби и понял, что если сейчас не будет записано, то забудется большие части устной Торы. Так он понял, и что есть такой дараш, такой пасук, написано в стихе «Эт ласот Ашем и феро Тора Техо». Пословный перевод, что если есть время делать для Всевышнего, то нарушаю Тору. Так примерно привести этот самый теперь. Когда этот пасук приводить, когда этот пасук применять, когда не применять, я очень не советую делать ломайся, что-то сказать, что поскольку сейчас нужно что-то делать, давайте нарушать Тору, я очень не советую это делать, это хотя бы, это опять же, так сказать, что такие вещи такие решить, надо быть Рэби, который, как сказать. В любом случае, так он решил, и стали записывать тогда устную Тору. Почему стали записывать? Потому что иначе было бы понятно, что она забудет. Так он понял, Рэби понял свое самое. И записал первый, как сказать, первый свод, не знаю, как сказать, устной Торы, который называется Мишна. Так он называется Мишна. Теперь, дальше очень интересная вещь, что, как сказать, в принципе, человек, который знает материал очень хорошо, и он хочет записать конспект, чтобы не забыть. Если он запишет, то чаще всего понять то, что он записал, кроме него самого, никто не сможет. Почему? Как сказать, есть такая шутка, что Эхад написал терпермер. Вот спросили, что такое терпермер, он сказал, трещит правый мотор. Как сказать, человек, который записал, может понять, что он написал, трещит правый мотор, тоже, я думаю, через сколько времени забудет. Другой человек, который это читает, понять это вряд ли может. И поэтому, по идее, должно было бы быть такая вещь, что то, что он записал, вообще непонятно. С одной стороны так, с другой стороны это не так. Почему это с такой стороны так, с другой не так? С одной стороны это так, оно и есть. Почему? Потому что он записал, он, как сказать, дикое количество информации, сделал конспект очень-очень краткий. Очень краткий, да, тоже не очень краткий, 6 или 2 мишны, но, в принципе, по отношению ко всему, это очень краткий конспект. И, по идее, должно быть там ничего непонятно, потому что красный конспект, очень краткий конспект. Но есть такое чудо, не знаю, как назвать, скорее всего, назвать это, может так и назвать, что это чудо, что он, когда это читаешь, кажется, что все понятно. Когда читаешь Мишну, там написано, чаще всего в Мишне написано простые законы. Да? Какую-нибудь, допустим, откроем какую-нибудь Мишну. Секундочку. Значит, первая Мишна, допустим, Баба Мации. Шная Мухзим Баталис. Два человека держат за Талит за какой-то этот самый, за какую-то одежду. Замаранима цатия. Один говорит, что я ее нашел, второй я ее нашел. Значит, что это значит? Скорее всего, они приходят спорить в суд. Такая вещь, которую нужно здесь добавить, но там вещь, понимаете, даже по смыслу понятно, что когда мечта разбирает такие вещи, замаркулиш, это говорит, моя целиком, это говорит, моя целиком. Говорит, мечта закон, зейшаваши, ну баба, хот, михатия, бы, ахлойку. Каждый понимается, что у него не меньше половины этой штуки. И они эту штуку разделят. То есть написана очень понятная фраза, причем достаточно даже логичная с первого взгляда, которую вполне можно понять. И кажется, что все в порядке. Но что? На самом деле это не так. Почему это не так? Потому что мы должны брать в прошлый раз, что пришел Рамхаль и сказал нам, что каждое слово, каждая буква в Торе – это вещь, которая похоже на уголек, который кажется черненькая, такая непонятная, когда начинаешь раздувать, он начинает раздуваться, и там много разных появляется пламени, много разных, как называется, вещей происходит. И этим, так сказать, ну что? И так оно и здесь есть. Здесь написано, на самом деле, закон, который законом действительно, с одной стороны, правит. Теперь, ну что? Здесь получилась такая как бы интересная вещь. Но здесь написано простой очень закон. С другой стороны, когда начинаешь его раздувать, когда начинаешь понимать, насколько он непонятный, понимать, насколько там много чего еще написано. Много чего все больше и больше написано. Это так она устроена Мишна, и так вот стоит все Мишнайот. Но в принципе, как устроена Мишнайот, сначала мы здесь немножко остановимся, что Рэби сделал. Рэби сделал такую вещь. Он разбил как бы все законы, которые были в устной Торе, на 6 больших частей, который называется Шиша Сидрей Мишна, 6 сводов Мишны, как сказать, Сидрей, не знаю, перевести, сводов, не знаю, разделов Мишны. Такие шесть разделов Мишны очень простые, легко запомнить. Зман Накат. Зман Накат — это как по-русски, аббревиатура. Зман Накат — это, значит, шесть названий. Это первое — это З, это Зманим. Зманим — это вещь, которая времена. Что значит? Та митцва, которая связана со временем. Что такое митцва, которая связана со временем? Шаббат, например. У нас есть митцват шаббат, который зависит от каждого шаббата. У нас есть митцват шаббат. На эту тему есть трактат шаббат. То есть есть вот у нас шеша судры, разделы. Каждый раздел разделен на трактаты. Так это работает. Каждый трактат разделен на еще перек, как по-русски говорят, часть. И каждая часть разделена на отдельную мишна, то, что называется, сама себя мишна. Мишна – это какой-то определенный закон, который написан таким вот образом. На самом деле там написано намного больше, чем это самое, но так мишна устроена, что когда мы читаем, нам кажется, что написан какой-то достаточно простой, чаще всего, на взгляд, закон, который понятный и так далее. Эти мишны, значит, как мы сказали, разделены на что? На шесть. Значит, первое разделение, самое крупное, это шесть, как называется, сейчас дарим, как мы вывели, шесть разделов. Какие разделы у нас есть? Шесть. Первый – зман. Зман – это вещь, которая относится ко временам. То есть какие там трактаты? Первый – это брахот, который отдельно вброс, что он там… Нет, первый – это зроим, извините, неправильно сказал. Первый – это зроим. Первый – это зроим. Ошибся. Первый – это зроим. Зроим – это вещь, которая, как по-русски сказать, посевы. Что это значит? Там мицвот, который связан с землей. Что такое мицвот, связан с землей? У нас есть много мицвот. Все мицвот практически можно по названию масех, по названию трактатов, которые там есть. ПА. Отделение нужно делить. Самое трума, делить труму. Масер нужно делить масер. Килаем нельзя это самое смешивать и так далее. Все трактаты, которые там есть, они как раз идут примерно, каждый трактат идет на свою мицву. Плюс-минус, на всем так. Это берет несколько мицвот, но в принципе каждый трактат идет на определенную мицву, плюс-минус. Или на определенную часть мицвот, такая каска. Несколько мицвот, которые похожи чем-то, они идут, могут быть вместе, но в принципе примерно каждый трактат идет на какую-то мицву. По названию можно понять. ПА. Что такое ПА? Понятно, ПА нужно отделять от поля какую-то часть для нищих. Так написано в Торе. И этот трактат объясняет, что именно, и как именно, и когда именно, и что далее нужно отделять. На самом деле там еще несколько мицвот, аллелот, этот самый, который похож. Трума, то же самое, что нужно отделять труму от урожая, потом массер, нужно отделять массер, килаем, нельзя сажать вместе разные виды растений, нельзя делать прививки, определенного типа надо, можно, да нельзя, все этим занимается массер, килаем и так далее. Следующий это моет. Следующий зман — это мем. Мем — это моет. Моет — это время как раз. Моет, слово моет обозначает время. То есть время зависит от времени. Такие там то же самое. Есть там трактат Шаббат, есть трактат Рувина от дополнения к Шаббату. Сейчас не будем заходить. Есть там Псахим, относительно к празднику Песах. Мицвот, который связан с праздником Песах, это принести жертву Песах. Это запрет есть в основе. Мицву есть мацу. Все эти вещи там разбираются. Дальше есть шкалим, это отдельная вещь, там была митцва приносить шкалим. Есть масехет бейца, который закрывает законами Йом-Това. Есть масехет юма, который занимается законами Йом-Кипура. Есть масехет Рош-Хашана, который в основном занимается Рош-Хашана и так далее. То есть каждый, опять же, трактат плюс-минус идет на определенную митцву или на определенную группу митцвот, которая похожа, и так это разделено. Это второй зман. Значит, зман — это, мы начинали первые две буквы, зэ-мэ. Дальше нэн. Нэн — это есть два нэн, это зман накат, ношем и назиким. Следующее — это ношем. Ношем — это вещь, которая связана с, как что на перевод, женщина. Что значит женщина? У нас есть много митцвот, которые связаны с браком. С браком, значит, какие там митцвот есть. У нас есть гитин, там ацехет гитин — это как разводиться, как писать гет и так далее. Есть такая вещь, кидушин, как ликадеш, как жениться, кидушин, ксудус — это отдельная вещь, что такое ксуда. Ебомас, у нас есть митцва ебум, человек, который умирает без детей. У меня есть митцват ебум, для этого есть специальная программа масехет ебомас. Дальше есть сойта, женщина, которая, как называется, муж прервал к женщине, она стала там жене, что-то было не это самое, это называется сойта. И так далее, это называется назикин. Дальше есть назикин. Следующий раздел — это назикин. Назикин — это вещь, которая занимается, как называется, законами суда, суда именно денежных вопросов. Сам денежный вопрос, один другой причинил ущерб, один другого украл, один другого взял долг, как мы сейчас разбирали мишну. Двое говорят, что каждый из них — это вещь моя. Да, это вещь, которая тоже написана в Торе Мишпатим, есть такие вещи. Там это самое, там это в Торе что-то написано. Мара объясняет там мицвот, который с этим связан. Здесь как раз чаще всего несколько мицвот есть каждый это самое. Это назикин. Потом осталось еще два седера, два раздела. Это кодшим и тайрес. Зман накат. Кодшим — это жертвоприношение. Здесь очень много законов жертвоприношения, которые были в храме. который без жертвы будет, когда храм построен будет. Это законы жертвоприношения, это кодшим и тайрос. Есть понятие ритуальная нечистота. Отдельная, так сказать, тоже большая тема. Что в Торе сказано, что человек, который ритуально чистый, или есть вещи, которые ритуально чистые, определенные с ними есть закон. А именно человек, который ритуально чистый, нельзя есть жертвы. Если это коин, нельзя приносить жертвы, нельзя заходить в храм. Ритуально чистые жертвы нельзя есть, если мясо ритуально чистое, ритуально чистую труму нельзя есть, если он коин. Есть определенные законы, которые связаны с ритуальной чистотой. Значит, это называется так. Да, значит, мишна, которую написал Рэби, разделена на 6, как мы сказали, на 6 разделов, как сказать, 6 разделов. 6 разделов мы сказали, что это такое. Рашейт вот зманакат, зман это зроим посевы, моют времена, нун нашим женщины, нун накат это назикин, куф это кодшим, курбанот жертвы и тайрос это ритуальная чистота. Итак, это значит, когда мишна читаешь, расскажется, что там вполне все понятно, хотя бы с небольшой это самое, на самом деле это не так. Теперь, как это не так дальше? Как это не так? Значит, что случилось? Значит, здесь интересная вещь. Объясняю, давайте я прочту немножко Раши, который пишет, что было видно в Рэбе. Раш находится по Амадзе Ламед Гимал Амуд Бет. Значит, он говорит следующую вещь. Значит, было времена Рэбе, когда мы сказали, что он понял, что будет этот самый, как называется, что если не запишет, будет плохо, и стал записывать. Миша бы кшерабу толмидей шамай вигили. До этого была такая-то самая. Была такая ситуация, что были очень большие гонения, были запреты на изучение Торы. Были запреты, было времена очень тяжелые, и тяжело, то есть не было, как сказать, больших ешивот, не было больших мест, где много сидели, обсуждали. Каждый пытался передать то, что у него было. И там было уже две большие школы. То есть были два больших мудреца, один Шамай и Зили, которые в чем-то поспорили, потом их школа, каждая начала, очень большие были споры. А Юля Фанав, Шлуша Дурот, Шерабу Мухлокот Бутура. В общем, было много споров разных, начали забивать на сетке Штейт Урот. Был похоже, как будто есть две Торы, Шама и Ирил. Метох Оль Шабуд Мухуйот, поскольку было очень большое, как по-русски сказать, очень большие были гонения, не разрешали себе случиться. Гзират Шаю Гузрин Алейн. Метох Ках, Луаю Юхулин, Латет Лев, Леварев, Деврея Халким. Не могли сесть и разобраться, в чем здесь спор. Почему это так говорит, почему это так говорит, Ады Бача Рэби, пока не пришел Рэби, Шанатана Акадош Бургулу и Хэн Бейне Антонинус, Медах и Броми. Когда пришел Рэби, у него была такая ситуация, что Антонинус, который был, как называется, Цезарь, римский Цезарь был, который император, который его очень любил, очень уважал. Кадрюна Водезора, Венаху Мицарай, тогда было, как сказать, тогда было время, которое спокойствие, когда, как сказать, перестали быть гонения, было спокойно, можно спокойно было сидеть учиться. Вышалах выкабец какой-то медей Эрец Исроэль. Рэби собрал всех учеников, то есть всех мудрецов земли Израиля. Вадимула Мусухтос Дро. До него не было понятия Масехат. Масехат мы сказали трактат. То есть мы разбирали, что все мишна разделена сначала на Сдарим, потом на трактат. Не было везде разделения. Эле Талмид Шешама Дабар Мипиго Доль Мимену Бегерса. То есть ребенок, ученик, который слышал от какого-то человека какой-то Аллаху, какое-то объяснение, он его просто повторял и учил наизусть. Как мы сказали, что была устная Тора, то есть передавали так устную Тору. Манатан Симаним делал всякие это самое. Золота Плонис, Пиплонис, так я услышал от такого-то человека, такую-то Аллаху. Ушинит Капцу. И когда все собрались, Амар Колехат Маши Шама. Каждый сказал, что он слышал. Манатну Лев Леварер Тамея Махлакот. Начали разбираться, в чем здесь спор, как это, почему это сказал так, почему это сказал. Весидру Амесехтот. И разобрали это все на трактаты. Деврей Незикин, Леват, отдельно Незикин, то, что мы сказали, Незикин, это правовые вопросы. Деврей Вомас Левадам. Ты Вомас, как бы сказать, Деврей Котшим Левадам. Высота нами мишна деврей ехиди шарареби. То есть, знаешь, он собрался, это сделал какой-то свод, который он понял, что это как бы, решил, что это важное, самое это самое, сделал из них мишну. Так он сделал. И еще раз, так сказать, так это появилась мишна. Значит, так появилась мишна, и мишна это сбор. Теперь сбор таких законов. Дальше, что происходит, что эта мишна, как мы сказали, с одной стороны, это есть такое чудо. С одной стороны, она кажется очень-очень понятной. С другой стороны, там написано в каждой мишне очень-очень глубокая вещь. Значит, что случилось потом, нужно дальше разбирать, что через какое-то поколение поняли, что мишна, ее не хватает записать. Почему? Потому что с одной стороны написано, что она очень понятна. Все в порядке. С другой стороны, если так ее оставить записанной, то понимание ее, оно исчезнет. Потому что было очень глубокое понимание. И на эту тему появился Талмуд в более позднее время, но это уже будет продолжено в следующий раз.